до 13.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. С погожим осенним бабьелетовским вас деньком, господа мои хорошие. Как всегда, телефоны для связи 7373948, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Электронные средства коммуникации вы точно так же наверняка знаете и давно знаете наизусть. Говорит Москва.ру сайт, твиттер говорит МСК. На всякий случай напомнить вам средства связи со студией. Моя святая обязанность, господа. Не обессудьте. С чего я вам предлагаю начать? В последние дни, может быть, даже в последние сутки, в некоторых социальных сетях, прежде всего в Фейсбуке, развернулся активный фото-флешмоб под названием, как я для себя это понимаю, «Вспомним лихие 90-е», где пользователи социальных сетей с огромным удовольствием вспоминают, как им весело, беззаботно, хорошо жилось лет так 15-20 назад. Ну и, естественно, подкрепляют свои впечатления очень веселыми фотографиями. Действительно, все были моложе, трава была зеленее, деревья были выше, да и старики, как говорят, на завалинках сидели поосанистее. Вот такой вот флешмоб. Я поначалу не придал этому значения, но подумал, кто-то инициировал очень хорошую такую, знаете ли, волну моей памяти, по воспоминаниям прошлись. Здорово! Каково же было мое удивление, когда я узнал, что этот флешмоб организовал некий фонд Бориса Николаевича Ельцина, господа. И цель у этого вроде бы безобидного флешмоба не просто вспомнить, может быть, напомнить, посмеяться, погорчаться над фотографиями и воспоминаниями давно минувших дней, сколько вбить в голову молодому, прежде всего молодому поколению, что 90-е — это лихая, интересная, беззаботная эпоха, где была свобода слова, где была свобода личности, где присутствовал здоровый цинизм. Но в общем и целом это как раз был тот период, когда формировались основы нынешнего социально-экономического благополучия, дорогие мои. Вот такая вот была история. Я в этой связи, предварительно повесив одну из фотографий, я просто не придал тогда значения этому флешмобу, я не понял, я не знал о том, что существует глубинная подоплека всего этого действия. Я повесил фотографию, а после того, как узнал, я, естественно, снял и написал, что с извинениями, господа хорошие, простите, но в обилении того ада, в котором пребывала моя страна почти десятилетия, я участвовать не буду. Ну, не буду. Хотя, выражаясь словами Чубайса, ваш покорный слуга в рынок в 90-е годы встроился и встроился достаточно успешно. Да что там в рынок? Я воспользовался, как опять же, модно в их среде говорить, в среде вот этих вот либеральных, простите, не буду говорить плохие слова, воспользовался окном возможности, защитил кандидатскую, начал публиковаться, совмещал параллельно и бизнес, и научную работу. В общем и целом все было неплохо, очень даже. Но вот общее впечатление для меня, как для экономиста, как для человека, который понимает несколько больше, нежели чем, ну, скажем, уважаемые биологи, врачи или технологии в любой профессии, у меня общие впечатления остались, конечно, жуткие с той поры. И сегодня утром, в общем-то, поняв, что я не могу не начать с этой темы, я посмотрел на некоторые источники и обнаружил очень интересный дневничок. Дневничок простой женщины с Урала, дневничок, который она вела на протяжении 15 лет, если не больше. Дневничок этот опубликован на сайте общероссийской газеты «Моя семья». Помните такую? Да. Даже программа была на Первом канале. Сайт до сих пор жив. Любой из вас может с ним ознакомиться. Мы сейчас не будем говорить о зеленой травке и высоких деревцах. Мы не будем говорить об осанистых наших пожилых согражданах, мы будем говорить о социально-экономической обстановке тех времен. Это очень важно. Это очень важно, хотя бы потому, что нас слушают молодые люди, люди, которые, смотря на наши фотографии и понимая, а может быть, не понимая, не отдавая себе отчет, что свойство человеческой памяти со временем истреблять все негативное, думают, что все было хорошо, и что, собственно, переживать, что, собственно, нервничать по поводу того, что там якобы были какие-то проблемы. Да нет, да ничего такого не было. Больше того, по уверениям таких господ, как Мао, Ясин, Аузан и прочие товарищи, именно то, что они сделали в 90-е, послужило основой жирного, тучного десятилетия в нулевые. И спасибо им надо за это говорить огромное, а мы их иногда, бывает, поругиваем. Так вот, смотрите. Здравствуйте, моя семья. С 91-го года веду семейный дневник. Недавно перечитала, как жили. Кто-то хуже, кто-то лучше. Миллионы обеспеченных семей в 90-е годы. Сами мы с Урала. Поехали. 13 января 1992 года. Со 2 января все цены отпущены, свободные. С продуктами плохо. Хлеб от 1 рубля 80 копеек до 3 рублей 60 копеек. Никто не берет. Зарплату не повысили. Сын и дочка закончили полугодие на 4,5. Мы работаем. 20 июня 1992 года. Денег нет, зарплату не дают с апреля. Мы почти голодаем, едим только хлеб и картошку, цены растут, хлеб 11 рублей. Дочь сдала экзамены на 5, историю диктант на 4. 13 ноября 92 года. Получили ваучеры на семью. Все дорожает. Хлеб 19-20 рублей. Одежда десятки тысяч. Моя зарплата 5 тысяч. Муж принес за октябрь 15 тысяч. На этом 92 год закончился. Мы с вами... начали цены на хлеб с рубля 80 копеек на конец 92 года. Хлеб стоил уже 19-20 рублей. Всего ничего, согласитесь. 11 июня 93 года. Дети успешно закончили учебный год. Муж работает на заводе. Зарплата 16 тысяч, у меня 6 тысяч. В магазине хлеб 24 рубля буханка. 20 января 94 года. До сих пор мужу не дали зарплату за декабрь. Мне не дали аванс. В ноябре у него было 80 тысяч, у меня 130, а теперь мы уже 50 тысяч заняли. Хорошо, что есть картошка, другие огородные продукты, ими и живем. Хлеб 280, 300 рублей, буханка. 7 июля 94 года получила отпускные 362 тысячи. Теперь внимание. Дочери срочно надо зимнее пальто 200 тысяч, мне плащ 140 тысяч, сыну сапоги 65-70 тысяч. Муж еще не получил зарплату за июнь. Как жить? Хлеб белый 420 рублей. 6 февраля 95 года. Муж устроился на работу в другой город, так как на нашем заводе не платили 5 месяцев. Живем впроголодь на одну мою зарплату. Хлеб 1000 буханок. 26 мая 95 года. До 20 мая посадили картошку и овощи, так как май был теплый. Вечно сидим без денег, мужу еще не заплатили за апрель. Хлеб 1400 рублей. Дети учатся хорошо. 7 августа 97 года. Мужу денег не дают уже год. Ему должны 12 миллионов. Уже объявили реформу, но либо будут убирать. Сын окончил первый курс на одни пятерки. Точно 4,5. 6 февраля 2000 года. Все повторяется. Денег нет. Еле выкручиваемся. Занимаем. Разве это жизнь? Нет, люди не должны терпеть над собой такое издевательство. Ну и последняя запись. 11 января 2004 года. Хочу продолжить записи. За эти годы дети поступили в институт, дочь вышла замуж и уже родила нам внучку, а сын женился. Зарплаты дают без задержек, в магазинах есть все, ни в чем себе не отказываем. С этого года жизнь стала налаживаться, все пережили. Надо бы внучку к морю свозить. 7373948. Жили на пенсии родители. Это сообщение с сайта. Сейчас, подождите. Леонид пишет. Индексация каждый месяц до 95 года. Владимир, так. А вы за Ельцина голосовали? Однако, нет. Тут летит просто все. Давайте примем звонки. 7373948. Доброе утро. Слушаем вас.
Алло, Никита Александрович.
Здрасте.
Здравствуйте. Это историк из Подмосковья говорит.
Да, слушаем.
Об этом времени говорят просто-напросто цифры. Перед тем, как выдать ваучер, вы нам помните, каждый день по телевизору говорили, население России 160 миллионов человек. Ну и там шли цифры, сколько на каждого человека приходится по ваучеру. Да. Вы нам это помните.
Конечно.
Ну и давайте возьмем население России, ну, например, на 2000 год. Приблизительно умирало приезд, не умирало, извините, а сокращалось население приезд в год на 800 тысяч человек. То есть это, знаете, это война в мирное время. Больше говорить не о чем. Надо только на эти цифры обратить внимание и все.
Спасибо вам большое за звонок, спасибо. Господа хорошие, еще раз акцентирую ваше внимание. Помните, как мы звонили в эфир и говорили о том, что мы не дадим переписать историю? Вот то, что касается последних десятилетий нашей жизни, та история, которую мы все видели каждый день, переписывается у нас на глазах, в том числе через социальные сети. И первые полчаса моей программы посвящены тому, чтобы постараться хоть чуть-чуть, но рассказать, донести до людей, до молодежи, как все было. Как мой давнишний приятель Саша Гришин, например. Это не относится к экономике, друзья мои. Как-то мне рассказал, говорит, на Павелецкой, чтобы через трубу не бежать к электричке, к маме ехал. Решил через Садовое кольцо перемахнуть, благо выходной день, 6:30 утра, машин очень-очень немного. Он говорит, перепрыгиваю через ограждение, а рядом буквально в полуметре чуть ногой не наступил труп. Это была середина 90-х. Это не относится к экономике, еще раз повторяю. А почему я взял эту тему, помимо флешмоба, я вам расскажу за пару минут до окончание этого получаса. А пока звонки. Доброе утро.
Алло, доброе утро. Рада слышать. Я хочу сказать, что это сейчас идет наступление пятой колонны. Вот сейчас музыкальный фестиваль. Какие хорошие песни были в 90-х годах. И вот как вы считаете, что делать нам?
Я считаю, что нам надо говорить молодежи, рассказывать молодежи, как это было. Люди должны знать, молодые люди, те, кто придут и останутся после нас, они должны знать, что 90-е годы это жутко, это страшно. Ну, конечно, на мой взгляд, время. На мой взгляд, время. То, что вот историк нам некоторые цифры привел, я вам могу привести их и больше, но программа не о цифрах и не о статистике, которая, конечно, удручающая, если не сказать хуже, более жестко, а программа о наших личных ощущениях с тех времен, ощущениях через 20-25 лет после того, как это все случилось. Доброе утро.
Алло, здравствуйте, Никита.
Здрасте.
Вы знаете, у меня матушка и ее сестра, ну, тетя моя, они 3 года пробыли в оккупации под немцами. И вот 90-е годы они вспоминают, что это было хуже, чем было в войну. Вот такие у них ассоциации, понимаете? Я вспоминаю сам, когда люди ехали на работу, а перед тем, как ехать на работу, они вставали в очередь, брали пакет молока, вот, потому что уже вечером ничего не будет, и с этим пакетом молока ехали на работу. Вот такие вот ассоциации. И потом, ведь государства не было, милиция находилась под бандитами, время было ужасное, ужасное, я согласен с вами.
Ну, может быть, что-то было хорошее. Спасибо вам огромное за звонок. Слушайте, ну, сплошной негатив. Суббота, утро, прекрасная погода, плюс 20. И пусть нам наши новостники обещают плюс 15, мы им не верим. Мы им не верим. Мне кажется, они в заговоре с метеорологами. Доброе утро. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот контраргумент вам один приведу, если вы позволите.
Давайте, давайте, конечно.
Сергей Маратович Гуриев, я не знаю, насколько вы уважаете его как экономиста, говорил, что высокая смертность в 90-е годы могла быть связана с тем, что реализовалась так называемая отложенная смертность из-за того, что был введен сухой закон при Горбачеве, и люди, которые не умерли при Горбачеве, умерли при Ельцине. Что вы скажете
Ну, что я могу сказать? Ну, вот точка зрения Сергея Маратовича Гуриева, человека, который был героем нескольких наших программ, человек, который убежал, как я предполагаю, не просто так, а потому что к нему были вопросы у правоохранительных органов, причем вопросы эти он категорически отрицает, судя по нашей с ним личной переписке. Я не удивляюсь. А есть еще более интересная и человеколюбивая ссылочка на господина Чубайса с Гайдаром, которые сказали, что ну вот 12 миллионов человек ну просто не вписались в рынок. Ну, это нормально. Это трансформация. Трансформация нашего общества. Доброе утро.
Алло.
Да.
День добрый. Меня зовут Алексей. А знаете, если не брать экономические вещи, то я думаю, что вот где фотографии, вот этот сайт люди выкладывают, да, была же просто жизнь еще. То есть я как раз был подростком, там, ну, достаточно молодым человеком, в 96-м году вот в армию пошел. И помню, ну, для меня это была юность, для меня это было весело, интересно. И как бы мамины экономические проблемы, скажем так, я не так воспринимал, как сейчас воспринимаю.
Понимаете, какая история? Ведь через ваши личные позитивные воспоминания о вашей жизни, о вашей молодости, обеляется, переписывается история страны. То есть окончательно вымарываются все негативные, страшные, адские черты того, что происходило в 90-е годы, от чего мы, кстати говоря, до сих пор не избавились. Ведь у нас, вот смотрите, говорят, Набиуллина уничтожает банковскую систему, она ликвидирует там мелкие, там средние банки, там пачками, да? Так ведь она на самом деле, и я здесь ее абсолютно поддерживаю, она на самом деле вычищает банковскую сферу от тех финансовых помоек 90-х, которые тогда плодились чуть ли не в каждой помойке. И занимались они, ну, во-первых, тем, что получали высокую, как сейчас модно говорить, маржу от кредитования, а самое главное, они занимались обналом. Но шли годы, как говорится, смеркалось, им уже там по 15-20 лет они этим гордятся, а зарабатывать-то не на чем, обнала нет, маржи нет, с кредитованием проблемы, клиентов не вырастили. И сегодня пытаются каким-то образом то ли активы вывести, то ли еще как-то там схимичить. И Набиуллина просто бьет им по голове.
Смотрите, но вы экономическую составляющую все-таки ставите вперед. Я, например, ужасы-то не отрицаю, я их, вернее, помню, да? То есть я те же трупы помню на улице, там людей при мне убивали. Все это помню, но хочется-то вспоминать хорошее. И
вот
я думаю, что...
Это как то, раз та самая подмена личного общественного. То есть вам через личное говорят, да в стране все было нормально.
Возможно, но касаемо банковской системы, сейчас, может быть, вот эти года, лет через 10, будут вспоминать, как Набиуллина нарушила банковскую систему. Кто-нибудь будет говорить, что вот в эти года убрали очень много банков, и поэтому у нас теперь вот так вот.
Мы поздравлять госпожу Набиуллину будем вместе с Михаилом Делягином после 12. Спасибо за звоночек, доброе утро. Алло. Алло.
Здрасте. Андрей, Москва.
Здрасте,
у меня вопрос,
Андрей,
по лихим 90-м, который мы сейчас обсуждаем.
Угу.
В 94-м году я на ваучер получил 5 акций Норильского никеля номиналом по 250 рублей.
Ага.
А потом еще ваучер купил, вложил в этот московский вертолетный. Так вот, к сожалению, я сразу не обратил внимания, что в сопроводительной бумаге было указано общее количество акций, проданных на этом аукционе, и уставной капитал Норильского никеля. Когда я перемножил, оказалось, что под ваучерную приватизацию подпало совсем не 100% Норильского никеля, а порядка 15%. То есть в 6,6 раз меньше, чем должно было бы быть, когда нам вешали лапшу на уши, говорили, что все совокупное.
Да.
Вот. Так вот, скажите мне, я вот смотрю, трехгодичный срок я прозевал, когда это можно было бучи поднимать.
Угу.
Но я смотрю, что сейчас акционеры ЮКСа что-то там зашевелились. В принципе, можно по этому поводу в суд подать? Почему такая малая долька этого Норильского никеля подпала под ваучер? А, кстати, по вертолетному получилось примерно 30%. То есть тоже не 100%.
Знаете, спасибо вам за звонок и за вопрос. Я не юрист, я не знаю, можно ли это сделать. Но, скорее всего, нет, потому что срок давности, он же у нас даже не 10 лет нынче, а 3. Пускай молодежь проведут по кладбищу какого-нибудь индустриального города. Пусть посмотрят количество обелисков молодых людей и даты. Ну да. Доброе утро. Алло, слушаем, представляйте.
Здрасте. Меня Лариса зовут. Здрасте, я не могу согласиться с этим совсем.
Не надо, не соглашайтесь.
Потому что я закончила университет, и по образованию я физик. Угу. Да, с физикой не сложилось, потому что 90-е годы не поддерживали теплофизиков совсем. Так. Но я начала работать, начала заниматься какими-то, не то неважно, недвижимостью, тем, что было возможность заниматься. И я помню, как я могла попасть куда угодно. Повторюсь, я своей бизнес-идеей легко попала на прием к Панфилову, просто попала, потому что у меня была, ну, затея. А я была умная, я была физик, мне было интересно.
А в чем была?
Я сейчас не могу нигде, понимаете, я везде захожу, у меня приостановка регистрации. Я нигде не могу дозвониться, я ни с кем не могу поговорить. Нет юристов, нет никого. Одна охрана, тупые лица совершенно, никто ничего не хочет, никто не хочет ни во что погружаться. Большая разница.
Понял,
для меня это более существенно, чем хлеб.
Понял. Я же не навязываю вам свою точку зрения. Ну что вы, я начал нашу программу с того, что я-то как раз строился в новую жизнь. Я-то как раз в ней, можно даже сказать, преуспел. Но если у вас тогда тоже получалось лучше, чем сейчас, ну почему? Почему нужно переиначивать свою точку зрения? Доброе утро. Представляйте, пожалуйста.
Добрый день,
здрасте.
Нина.
Здрасте.
Знаете, вспоминаю 90-е годы, как кошмар. У меня сын заканчивал школу, и на выпускной вечер нам негде было купить ему костюм. И мы поехали в секонд-хенд и подобрали там брюки одного цвета, пиджак другого, рубашку мы нашли. И я работала в школе, и администрация центрального района предложила нам с моей коллегой заняться секонд-хендом. Они находили нам вещи, вот эти склады, давали машину, и мы по школам подъезжали и предлагали. Вы знаете, как нас встречали? Как Деда Мороза на Новый год. И вот года 2-3 мы помогали учителям приобретать вещи и, в общем, сами себя поддерживали. И
спасибо.
Школу.
Спасибо вам большое. Спасибо. К вопросу о выпускных. Один из моих подписчиков в Фейсбуке или из друзей, я уж сейчас не вспомню, написал, что он просто не пошел на выпускной вечер в начале 90-х, потому что его отец, кадровый офицер вооруженных сил, пораженный безденежьем, пораженный жуткой совершенно депрессией, брошенностью в тех условиях, по пьяни избил. Просто избил. Выместил на нем злобу по совершенно какому-то пустяковому поводу. То есть доведенный до отчаяния мужик. Он просто не пошел. Хотя у него, наверное, костюм был. Он говорит, мы трое детей сидели без денег, без зарплаты, без ничего. Кое-как наскребли на выпускной, не получилось. Я, собственно, к чему? Времени до получаса не так много осталось. Знаете, вчера было одно очень интересное событие, очередная годовщина. Вы сейчас, наверное, даже не вспомните. Я вам напомню, я вам зачитаю отрывок. Это одно с другим очень хорошо сочетается. 18 сентября 90-го года, ровно 25 лет назад, вчера, в литературке «Комсомольской правде» было опубликовано эссе Александра Исаевича Солженицына, господа. Как нам обустроить Россию? Послушайте перед новостями. 70 лет волочась за слепородной и злокачественной маркса-ленинской утопией, мы положили на плахи и спустили под откос бездарно проведенной даже самой истребительной отечественной войны треть своего населения. Мы лишились своего былого изобилия, уничтожили класс крестьянства. Мы отшибли самый смысл выращивать хлеб, а землю отучили давать урожай, да еще заливали ее морями и болотами. Отходами первобытной промышленности мы испакостили окружности городов, отравили реки, озера, рыбу, сегодня уже доконечно гумим последнюю воду, воздух и землю. Разоряя себя для будущих великих захватов под обезумелым руководством, мы выгатали леса, выграбили свои несравненные недра, невосполнимое достояние наших правнуков, безжалостно распродали их за границу. Изнурили наших женщин на ломовых, неподымных работах, оторвали их от детей, самих детей пустили в болезни, дикость, в подделку образования. В полной запуще у нас здоровья, нет лекарств, Да даже еду здоровую мы уже забыли. И миллионы без жилья и беспомощное личное бесправие разлито по всем глубинам страны. А мы заодно только держимся, чтобы не лишили нас безуемного пьянства. 1990 год. Ровно 25 лет назад. Как нам обустроить Россию? Александр Солженицын. С этого все и началось, господа. Здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Телефон прямого эфира 7373948. СМС-сообщение +7 925 48 94 8. Средства электронной коммуникации также вам известны. Сайт говоритмосква.ру, твиттер говоритмск. О Глазьеве, господа хорошие. О Глазьеве. Неделю назад мы с вами отказались обсуждать господина Глазьева в связи с тем, что пришли к выводу о том, что те высказывания, которые были опубликованы в «Коммерсанте», уважаемым мной Дмитрием Батриным, это были фразы, вырванные из контекста. Мы не видели, что называется, сам доклад. Мы не могли с полной уверенностью принимать на веру то, что «Коммерсант» опубликовал. Ну, мы понимаем, что это не дешевая газетенка, и просто так они, конечно, тоже ничего публиковать не будут. Тем не менее, дождались. Вот 15 сентября господин Глазьев представил доклад, полное название которого «О неотложных мерах по укреплению экономической безопасности России и выводу российской экономики на траекторию опережающего развития». Представил этот доклад перед соответствующей комиссией Совета Безопасности. В эту комиссию входят чиновники в ранге замминистра. Ну, то есть вы понимаете уровень этой комиссии. Естественно, чиновники выслушали, подцокали языками, покрутили, возможно, даже после заседания пальцем у виска и поехали по своим делам. Ну, как бы вот не впечатлившись очередной пугалкой от господина Глазьева. А может, наоборот. Не знаю. Я внимательно прочитал этот доклад. И в силу профессионального интереса, и в связи с тем, что хотелось посмотреть, что же Глазьев и его команда наработали. Ну и в конце концов, мы же с вами договорились, что через неделю вернемся к этому вопросу. Так вот, дорогие мои, прежде всего я вам должен сказать, что и глазевцев, и кудринцев роднит одна общая черта. Говоря о внешних причинах бедственного положения российской экономики, как они считают, они винят во всем ФРС, Китай, ну, естественно, нефть. У Глазьева еще проще, там строго одна Америка, причем это не ФРС, а вот конкретно прям вся Америка. И Глазьев в докладе пишет дословно: «Эскалация международной военно-политической напряженности обусловлена сменой технологических укладов и вековых циклов накопления». Что в дальнейшем, я уже здесь вольно пересказываю, что приводит к борьбе с новыми центрами силы за мировое господство и прочее. То есть налицо мировой заговор, который обусловлен, естественно, как я уже сказал, сменой технологических укладов вековых циклов накопления. Что я вам должен сказать, господа хорошие? Я вам должен сказать, что гипотеза, концепция технологических укладов в России имеет наиболее ярких и известных сторонников в лице двух человек. Покойного академика Дмитрия Львова и его бывшего зятя Сергея Глазьева. Это их, что называется, мулька, фишка. Особенно Глазьева, они с ней носились и носятся весьма и весьма активно. Более того, концепция технологических укладов — это всего лишь гипотеза. Причем гипотеза, которая лично мне представляется продолжением известной теории кондратьевских волн. Теории, не получившей сколь-нибудь существенной известности и одобрения на Западе. Мы, конечно, можем игнорировать Запад, но там люди, по большей части, в экономической науке беспристрастны. Так вот, гораздо больше распространения, одобрения, если уж говорить о периодичности экономических циклов, имеет теория трех промышленных революций. Первая, та самая промышленная революция в Англии, когда использовали силу воды и пара. Вторая, когда схематично Форд ввел конвейер и появился двигатель внутреннего сгорания. Наконец, третья, когда мы сталкиваемся с компьютеризацией и информатизацией, все вместе с ростом коммуникационной активности в экономике. Ну вот, три промышленные революции. У Глазева и у Кондратьева это все несколько по-другому. У Глазева этих технологических укладов то ли 6, то ли 7. У Кондратьева их было несколько меньше. А фишка в чем? Фишка в том, что и та, и другая концепция, еще раз повторю, это всего лишь гипотеза, то есть не доказанное утверждение, даже не теорема, а просто гипотеза. Стартовали за буквально там сотню, другую сотню лет до сегодняшнего дня. И под ту или иную концепцию или гипотезу подгоняются очень часто буквально за уши различные исторические, политические, экономические события. В этом, собственно говоря, сермяга этих гипотез. Я неоднократно видел множество продолжений, множество развивающих концепций, длинных, коротких кондратьевских волн, концепции, которые уходили корнями вообще в далекое прошлое. Но все это исходит из того, что кто-то сверху, видимо, на небе, изначально и в последние столетия задал нам периодичность наших трансформаций, то есть изменений в экономике. Вот кто-то сверху. Собственно, Маркса за это тоже, мягко скажем, критиковали. Именно за то, что он начал говорить о том, что у нас есть кризисы перепроизводства, которые случаются с периодичностью, ну, там, 7, 9, 11 лет. В данном случае не принципиально. Кондратьевская теория, а его в открытую называли марксистом при жизни, в общем-то, является творческим развитием, продолжением. Вот Глазев. Я к чему? Я к тому, что ну, нельзя ставить собственную гипотезу во главе, в начале большого материала, который является собой целый арсенал методов, инструментов, способов по улучшению нашей экономической жизни. Ну, просто нельзя. Ну, вот, ну да, ну вот я вот являюсь там сторонником этой концепции. Не об этом речь. То же самое относится к тому, что в докладе написано, что капитализм у нас развивается, оказывается, 500 лет. То есть вот как Колумб Америку открыл, грубо говоря, вот с тех пор капитализм развивается. Ну, это до сих пор мы не можем понять, что же есть капитализм. А нам уже говорят, что 500 лет — это точка. Ну да ладно, давайте перейдем к деталям этого доклада. И я вам должен сказать, что детали, конечно, удручающие. И очень многие люди, искренне переживающие за судьбу страны, были откровенно огорчены. Конкретики. В целях обеспечения устойчивости обменного курса рубля расширить инструменты регулирования спроса и предложения валюты. Ну, вроде бы хороший, грамотный посыл. Правда, мы с вами понимаем, что велика, если не абсолютно на современных рынках, особенно финансовых рынках, роль спекулянта. Ну, вот Глазев говорит, надо регулировать спрос и предложение валюты. Хорошо. Буквально дальше. Для прекращения спекулятивного ажиотажа на валютном рынке зафиксировать обменный курс рубля на уровне ниже рыночного с последующей его корректировкой. У вас сознание не расщепилось еще, нет? Вот у меня расщепилось, потому что в предыдущем разделе было написано регулировать соотношение спроса и предложения, а в буквально следующей строчке зафиксировать обменный курс рубля. Так что делать-то? Наконец, о спекулянтах. Очень интересный момент. Пресечь деятельность организованных групп трейдеров, должностных лиц госбанков, чиновников ЦБ и Минфина, управляющих движением создаваемых государством кредитных ресурсов. Что значит пресечь? Пресечь — это уволить, пресечь — это посадить, пресечь — это расстрелять. Я не знаю. Глазев не уточняет. Но у меня возникает логичный вопрос. С чего начинать? С регулирования спроса предложения валюты, с фиксации обменного курса или, скажем, с ареста Набиуллина из Грефа? Почему я говорю об аресте именно Набиуллина и Грефа? Потому что у меня, например, я об этом неоднократно говорил, да, до сих пор нет четкого понимания, что же у нас было весной-то. Друзья мои хорошие, мы начинали с вами с курса почти 70 рублей за доллар. Потом нам говорят, что для стабилизации валютного рынка ЦБ предлагает валютные депозиты. То есть он предлагает не депозиты, а, простите, валютную ликвидность. То есть он предлагает валюту банкам. Естественно, кто-то на это клюнул, взял эти средства, давайте так говорить, не будем специальными терминами, да, взял эти средства, поменял их в рубли по курсу 70, ну, скажем, 100 тысяч долларов по курсу 70, это 7 миллионов рублей. Ну, к примеру, да, вот. А через 3 месяца он вернул эти 100 тысяч долларов ЦБ, ну, по курсу 50. То есть 2 миллиона рублей, 40% за 3 месяца вдруг остался у человека в кармане. Ну, или у финансовой организации. Вот мне непонятно, что тогда произошло. Может быть, просто совпало, может быть, еще что-то. Но факт есть факт. Как-то подозрительно коррелировали эти два события. Начало укрепления рубля в конце зимы, в начале весны, и предоставление валютного репо российским финансовым организациям. Еще более интересно, когда Глазев пишет об ограничениях наличной валюты. Вывоз денег в наличной иностранной валюте в эквиваленте более 1 миллиона рублей облагать налогом на утечку капитала. Налог на утечку капитала по Глазеву – это налог по ставке НДС. Ну, я не говорю здесь и не спрашиваю, по какой ставке, 18 или 10%, у нас несколько ставок НДС в экономике, да. Я говорю о том, что у кабинетных ученых, видимо, до сих пор, еще с тех самых 90-х, о которых мы только что говорили, сложилось ощущение, стойко его уже не выбьешь ничем из их умнейших, без сомнения, голов, что деньги из России вывозятся исключительно наличными и чемоданами. Вот 1 миллион рублей. Ни о банковских картах, ни о дорожных чеках, ни о переводах в безналичной форме мы в данном случае не упоминаем. Мы говорим о том, что вот 1 миллион рублей. 15 тысяч долларов, ребята, 15 тысяч. Вы едете с женой и везете не 15, а 20. Причем вы идете по зеленому коридору. Вас никто не спрашивает, сколько у вас с собой денег. Да хоть 30. Тем более, если вы едете с ребенком, до десятки можно вывозить без декларации. А нам говорят 15. При том, что у каждого выезжающего, ну, как минимум, по одной, по две банковские карты с собой есть. Больше того, этим летом я взял с собой наличную валюту, когда уезжал в отпуск, и я значительную часть ее привез обратно. Почему? Потому что я расплачивался банковской картой. Ну, хорошо, там такси, там 1-2 евро на чай где-то. Может быть, мороженое купить. Тоже копейки. А основные траты-то были все через карту. И деньги-то наличные не понадобились. Но нам говорят, ну, видимо, я не про то говорю. Дальше. Запретить открытие депозитных счетов в валюте. Это тоже вас касается. Также накопление денег на ранее открытых счетах. Ограничить действие системы гарантирования банковских вкладов граждан только вкладами в рублях. И дальше. В целях дедоларизации экономики ввести 5% налог на приобретение валюты. Это все точные цитаты. Я ничего не придумал. Вы можете найти их в интернете. У меня вопрос, а почему 5%? Почему сразу не 30%, как это было сделано в Беларуси? И еще. В тех самых лихих 90-х налог на приобретение валюты в размере процента существовал. Платили его единицы, и платили его только для того, чтобы получить справку для выезда за рубеж, для вывоза валюты за рубеж. Представляете? Это уже все было. Ну, у нас что, действительно лбы твердокаменные, и мы можем позволить себе регулярно стучать по ними граблями? Для снижения оттока капитала стимулировать импорт и экспорт за рубли, создавать условия для признания рубля резервной валютой денежными властями других стран. Очень интересно, когда у вас курс в день колбасит на 5-10%, какой центробанк, находясь в трезвом уме, здравой памяти, захочет иметь дело с российским рублем как с резервной валютой? Организовать биржевую торговлю нефтью, нефтепродуктами, лесом, минудобрениями, металлами, другими сырьевыми товарами за рубли. Да хоть завтра, Сергей. Да хоть завтра. В Иране в 2007 году организовали биржу, которая должна была торговать нефтью не за доллар, а за евро. Ну, у нас же так повелось. 80% биржевой торговли основными товарами ведется в долларах. Хорошо это или плохо? Отдельный разговор. Конечно, это плохо. Конечно, это плохо, непорядок, от этого надо срочно избавляться. Вот Иран в 2007 году решил пойти практически по этому пути. Организовал биржу, она провалилась. Ну, провалил. Потому что никто не захотел работать, пересчитывать конвертацию евро в доллары и обратно. Кстати говоря, по поводу продажи за рубли, это тоже одна из, так сказать, мулик глазевой компании. А давайте будем все продавать за рубли. Мы об этом говорили много раз. Я вам приведу только две статьи затрат, на которые попадает продавец, то есть мы. Статья первая — это конвертация. Ну, потому что все торгуют в долларах, а вам нужны рубли. Ну, хорошо, мы вам заплатим рубли. Мы вам заплатим рубли, не проблема. Но конвертация на ком будет? Вы скажете, на вас. Тогда нам скажут, ребят, так у вас баррель стоит дороже, чем у других. И уйдут. И второй момент. Надо загнать доллары, отправить их на конвертацию, отконвертировать, следующим днем получить эти деньги на счет, следующим днем отправить их, собственно, продавцу. Ну, скажем, какой-либо российской нефтяной компании. Вот эти 2-3-4 дня отвлечения, замораживания денег, кто будет оплачивать? Это копейки. Это копейки. Но в масштабах сотен миллиардов долларов ежегодных экспортных доходов это очень много. По сумме это где-то от 2 до 3 миллиардов долларов в год. Кто будет возмещать в бюджет эти потерянные деньги? Глази? Или мы с вами? Почему по чьей-то прихоти страна должна садиться, падать, брать на себя дополнительные расходы в несколько миллиардов долларов? Объясните. Вот поэтому ничего этого и не происходит. Я уже не говорю о том, что нефтяникам нужна валюта просто для того, чтобы покупать запчасти, оборудование и технологии на Западе. Да, сегодня этот рынок существенно ограничен, но это факт. И совершенно не обязательно покупать это в Европе или в США. Не будем продолжать избиение, товарищи. У меня возникает несколько вопросов перед тем, как мы с вами коротенько поговорим. Вопрос номер один. Вот тот самый технологический уклад, он будет способствовать созданию новых рабочих мест? Ну, мы понимаем, биотехнологии, там, медицины и прочее. У нас президент Медведев, помните, в 2009-2010 годах говорил о модернизации. Сколько-либо новых высокопроизводительных технологичных рабочих мест было создано? Нет. Может быть, и создано, мы просто об этом не знаем. В любом случае, это не кормит страну и бюджет. Еще один момент. Надо направить все силы на подготовку новых высококвалифицированных специалистов. А где гарантия, что они, выучившись на наши последние ресурсы, после этого не помашут нам ручкой? Или подписывать с ними договоры, или отбирать паспорта, или сажать их в шарашки? Глазев говорит о том, что его меры приведут к экономическому оживлению и в ближайшие 2 года позволят выйти на темпы прироста ВВП 6-8% в год, инвестиции 15%, вложения в НЕКР 20%. Где ознакомиться с этими расчетами? Вот на слово, вы знаете, на слух. Кое-кто еще не верит. Вот я один из них. Ну вот 6 или 8. Ну вот такой вот разрыв. В Америке 3,7 они счастливы. 3,6 они тоже счастливы. 2 или 2,1 это целое толковище экспертов-аналитиков. А у нас разрыв 6 или 8. Ну, подумаешь. Ерунда. И, наконец, ребята, у нас либералы со следующего года собираются повышать пенсионный возраст и замораживать индексацию. Мы, конечно, все понимаем. Мы готовы потерпеть. В городе солнце все будут сыты, здоровы, и никто не будет болеть. Но что делать с ближайшими перспективами? Об этом Глазев, как вы видите, молчит. Ну, в итоге что получается? Да, наверное, это все здорово. И пока либералы бодаются с государственниками, третья сторона, как я вам говорил на той неделе, тихо, спокойно ведет страну к катастрофе. Это будет через несколько лет, если ничего не изменится. А пока Глазев со товарищами за борьбу нанайских мальчиков заслужили как минимум медаль. В том числе за наукообразный популизм. Вот у меня вопрос. Зачем они подставляются? 7373948. Скажите мне, ну ведь это же очевидно. Я же вам цитаты дал. Я вам дал цитаты. Я ничего не придумал. Зачем подставляются люди? Может быть, это какой-то хитромудрый план, что есть два полюса? А может быть, еще что-то? Доброе утро, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Денис. Я бы, наоборот, хотел вам вопрос задать. Мне как-то попала статья интересная о том, что существует интересная программа в правительстве по обнищанию населения.
Ну, понятно.
То есть, когда поднимается какой-то пик, что все хорошо, они начинают специально говорят, что-то делать и специально опускают опять население вниз. Как ну, вы да, к этому относитесь? Может быть такое или нет?
Ну, конечно, целая программа существует. Ее там Шувалов, Дворкович, там, и же с ними... регулярно обновляют и внедряют ее. Ну, слушайте, ну, это бред на уровне, спасибо вам за звонок, на уровне демонической роли в мировой экономике и политике Рокфеллеров с Ротшильдами. Ну, я спрашивал у американцев, ребята, а о них вообще помнят? Они говорят, да, помнят. Ну, демонизируют их и ставят во главе угла всей военно-политической, экономической, глобальной жизни только в России, больше нигде. В Америке, конечно, помнят, но у вас же тоже многих помнят и купцов, и промышленников, ну и у нас также. Вандербильды, Рокфеллеры, Ротшильды, Джейпи Морганы, да, Говарды, Хьюзы и прочие, это те люди, которые были совсем недавно. Ну вот это из цикла, если отвечать на ваш вопрос, это из того же цикла. Вот есть там программа по обнищанию России исполнительным директором, который является, предположим, Аркадий Дворкович. Доброе утро.
Алло, Никита?
Да.
Доброе утро.
Здрасте.
Ну, а меня больше всего поражает цинизм в конце 80-х. У меня был случай такой, я в совхозе работал.
Подождите секундочку, мы про Глазьева говорим.
Со сцепной суду 25 тысяч и 50.
Ну, извините, ради бога, но мы же про Глазьева, а не про конец 80-х. Доброе утро. Алло, алло.
Добрый день, Никита.
Здрасте.
Здравствуйте. Я бы вот хотел высказать такую тенденцию, при которой в России не было бы кризиса.
Да.
Вы знаете, вот взять такие наши крупные компании, как РЖД, Лукойл, Газпром и так далее. Вот у них же есть план по развитию бизнеса, правильно?
Если можно, коротко, Юренька.
Хорошо, хорошо. Значит, деньги, которые пускаются на развитие бизнеса, их должно быть достаточно, чтобы не занимать кредиты. А вот поназанимали, и бизнес не развивают, а тратят все на бонусы топ-менеджерам. Вот и все.
Понял, спасибо вам большое, Юрий Николаевич. Ну да, наверное, давайте еще один звоночек, а то нас Антон Кравченко выгонит из студии. Доброе утро.
Доброе утро, Юрий Николаевич.
Да,
у меня ответ на ваш вопрос такой. Я предполагаю, что государственники, либералы – одна компания. Более того, Кремль и Вашингтон – одна компания.
Ну что же, хороший тезис. Кремль и Вашингтон – одна компания. Вообще, вы знаете, мы все одна компания. Да, сирийские беженцы, африканские голодающие, жители российского Крайнего Севера. Мы все живем на одной планете, ребята. Мы действительно одна компания. Вы знаете, что меня еще поразило в этом докладе? Я уж не стал вам забивать голову дополнительными цитатами, но вот некоторые предложения по поводу расширения денежного предложения за счет эмиссии ЦБ через проектное финансирование, выпуска гособлигаций и прочее. Ну вот вы не поверите, почти слово в слово совпадают с моими абзацами из книги «Российского санкции к процветанию». Ну, иные могут воскликнуть, сперли, я же скажу, пустячок, а приятно. Ну уж как-то все это подозрительно. Конечно, это все другими словами. Ну, надо быть полным идиотом, чтобы дословно все это копировать. Я полагаю, что либералы в этой ситуации облегченно вздохнули, государственники наоборот огорчились, а мы, все оставшееся общество, продолжим обреченно погружаться. Новости. Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Продолжаем нашу программу. Переходим к новой теме. Хотя к старым, конечно же, мы будем возвращаться с вами снова и снова, дорогие мои. На этой неделе журнал «Евромания», ну дальше вы поняли, признал лучшим управляющим Центробанком в мире в 2015 году Эльвиру Сахибзадовну Набиуллину. Набиуллина, к как сказано в пресс-релизе, столкнувшись с санкциями и колебаниями нефтяных цен, предприняла резкое повышение ключевой ставки в конце 2014 года, а также меры по укреплению курса рубля и предоставлению ликвидности финансовым институтам. Эти меры вместе с завершением перехода к плавающему курсу рубля и инфляционному таргетированию, по мнению Евромани, стабилизировали финансовую систему и укрепили доверие иностранных, ребята, инвесторов. Были отмечены также усилия Набиуллиной по очистке российского банковского сектора от неблагонадежных игроков. Журнал охарактеризовал политику ЦБ в условиях кризиса как шоковую терапию и пришел к выводу, что эта политика сработала. Читая отзывы на признание госпожи Набиуллиной лучшим банкиром Центробанка в мире по итогам еще не закончившегося 2015 года, я вспомнил о том, что в 1997 году накануне дефолта лучшим министром финансов Евромани признал Анатолия Чубайса, а в 2010 году аналогичную участь постигла Алексея Леонидовича Кудрин. И вот в этой связи журналист, колумнист «Известия» Максим Соколов, тот самый Максим Соколов, которым мы зачитывались еще в 90-м в «Коммерсанте», который ходил тогда не каждый день, а раз в неделю, задается резонным вопросом. При раздаче этих почетных званий что имеется в виду под словом «лучший»? Если «лучший» — это для всех лучший, так это неверно. От промышленников трудно ожидать солидарности, оценкой лучшей для финансовых чародеев по квалификации Евромани. Если лучше, это лучше для международных финансистов, может быть, это и так. Но зачем же палить своих людей в российском руководстве? Такое простодушие отдает даже некоторым цинизм. Наконец, лучше может иметь значение лучше с точки зрения науки и экономики. Работающий ныне в Чикаго проректор Высшей школы экономики К. Исонин разразился самыми горячими похвалами Евромани и Набиуллиной, чем, несомненно, доставил удовольствие как любителям экономикс, так и попутно ректору ВШЭ. Ну, Максим Соколов, вы знаете, он такой с возрастом становится язвой, такой брюзгой, вот ему и то не нравится, и это не нравится. Причем, как ты пишет, он, да, знаете, вот с подвывертом с определенным. Мы же, как мне представляется, должны порадоваться за нашего главного центробанковского банкира, поскольку не кто-либо в подворотне, а сам Евромани, выходящий из 69-го года, признал ее лучшим руководителем Центрального банка. Я с огромным удовольствием представляю вам директора Института проблем глобализации Михаила Делягина, человека, который, как мне кажется, присоединится к нашим поздравлениям и скажет несколько хвалебных слов в адрес Эльвиры Сахивзатовна. Михаил Геннадьевич, добрый день.
Добрый день. Ну, здравствуйте. Безусловно, здравствуйте. Безусловно, Евромани прав.
Так.
И абсолютно прав.
Так.
Потому что Евромани выражает точку зрения глобального бизнеса. Просто вот, в силу самого своего характера.
Михаил Геннадьевич, вот я сказал, что вы поддержите наше поздравление. И вы, конечно, вы не конечно. Подвели меня. Спасибо.
Я стараюсь вообще не подводить людей, особенно хороших.
Да,
но
да,
дело
да.
в том, что здесь, даже если бы я хотел бы сказать, это не получилось, потому что все правда. Госпожа Набиуллина – это, наверное, лучший за всю историю России руководитель Государственного банка, ну, сейчас называется Банк России, но лучший не для страны, а для глобальных спекулянтов.
Ну, она не червонец, Михаил Геннадьевич, она не червонец, что всем нравится. Тут надо выбирать.
Вот именно, вот именно. Что сделала госпожа Набиуллина?
Да.
Я напомню, что в конце, уже позапрошлого 2013 года, госпожа Набиуллина официально провозгласила, что Банк России не отвечает за стабильность рубля. После этих замечательных заявлений, подкрепленных некоторыми действиями,
да.
Началось паническое бегство капитала из России и обвал рубля, напоминаю, в январе 2014 года.
Да.
До всякого до. Крыма, до санкций,
до.
При цене нефти $105
да.
за баррель. Просто своими заявлениями, насколько я могу судить, госпожа Набиуллина погрузила нас в экономический кризис.
Михаил Геннадьевич, но. Перебью. Год начинали по 32,66, а в конце февраля было 35-60. То есть 10% меньше, чем за 2 месяца.
Что-что?
Год начинали 32-66, к концу февраля было 35-60. 10%
да.
меньше, чем за 2
На
месяца.
На фоне... Да, но, во-первых, эти 10% сейчас смотрятся как что-то небольшое после почти двукратной девальвации. Было начало процесса. Во-вторых, там был скачок все-таки в январе, потом курс, если я правильно помню, припал. А самое главное, что было заявление, которое показывали, что Банк России отказывает от исполнения своих обязанностей. Реагировали именно на это. В результате спекулянты заработали очень хорошо. Западная финансовая система получила вливание российских капиталов. Как сказал Дворкович в свое время, Россия должна платить за финансовую стабильность США. Но это делается на уровне бюджета, когда мы свои деньги не даем нашим детям, пусть они умирают с голоду, мы даем эти деньги Соединенным Штатам и Еврозоне. Это же делалось и на уровне Банка России при помощи курсовой политики. В течение 2014 года госпожа Набиуллина ввела правила, прозрачности, транспарентности, толерантности и прочих либеральных благ, по которым финансовый спекулянт заранее, с точностью, абсолютно точно, знали все действия Банка России.
Так.
Они вели беспроигрышную игру. В результате за 2014 год они заработали огромные деньги, перекачав себе в карманы значительную часть российских международных резервов. Ну и в конце госпожа Набиуллина всплеснула руками, сказала, ой, все не так, не так. И в результате совершенно безумных действий Банка России, который сначала спровоцировал спекулятивную атаку, резко забрав процентную ставку, а перед этим он уже убеждался, что такие действия к спекулятивным атакам,
да.
и уменьшил свои валютные интервенции на рынке, как раз в момент, когда госкомпании вроде бы должны были на него выходить, чтобы заплатить долги, был устроен черный фонд в середине декабря, за который потом похвалили, сказали, что нам молодец. То есть госпожа Набиуллина устроила валютную катастрофу на ровном месте. Вы знаете, для того, что есть научный критерий, сколько, какими должны быть международные резервы, чтобы государство гарантированно могло обеспечивать международную стабильность.
Так.
Для сегодняшней России это 190 миллиардов долларов.
Так они есть.
Нет, так все дело в том, что валютная катастрофа была устроена тогда, когда международные резервы были абсолютно достаточны для обеспечения валютной стабильности в неопределенной перспективе. Вот девальвация, обрушение курса, резкий скачок цен, резкое падение уровня жизни. Мы за это должны были в первую очередь Эльвиру Сахибзадовну Набиуллину, и я думаю, что мы все ее благодарим вместе с журналом «Еврорамани».
Михаил Геннадьевич, а вот 159-й говорит, что, скорее всего, это ирония европейцев. Они смеются и смотрят, как умирает экономика России.
Да нет, ну, европейцы, они не более... более прямые люди, они не иронизируют в форме раздачи наград. Они действительно фиксируют, что экономика России умирает. Это хорошо для глобальных спекулянтов. При этом экономика России умирает не абы как, а умирает с наибольшей выгодой для глобальных спекулянтов. В судорогах, и каждый судорога приносит огромные деньги.
Но, вы знаете, физически умереть мы никак не сможем, как бы это кому-то не хотелось. Мы все равно что-то будем потреблять, мы все равно как-то будем жить, что-то покупать, что-то продавать. Другое дело,
ну,
что
да,
было,
да,
было увеличено,
чем мясо.
А вот смотрите, Сергей пишет нам с сайта, ну вообще-то и Путин ее недавно сердечно хвалил.
Ну, слушайте, значит, да. Президент не обязательно должен разбираться в экономике, хотя неплохо было бы. Вот. Но вот у него как раз ирония некоторая присутствует. Я хорошо помню, как к себе однажды вызвал Кудрина, и когда Кудрин тоже получил подобную награду журнала «Евромания» как лучший министр финансов, уличил его в том, правда, это было очень корректно и мягко сделано, так что незнающие люди не заметили, что господин Кудрин не знает величины дефицита федерального бюджета.
Ну ладно, что, Михаил, ну что, Кудрин, ну...
Но он его спросил, какой будет дефицит бюджета в этом году, спросил в середине декабря. Товарищ Кудрин назвал величину, из которой следовало, что не знает величины дефицита бюджета на 1 декабря, которая была уже опубликована.
Вы к чему клоните, Михаил Геннадьевич?
После чего Путин деликатно поинтересовался, говорят, вас там назвали лучшим министром финансов года. И мои знакомые специалисты по бюджету чуть не умерли. Мы вместе смотрели телевизор. Вот. Но для обычного человека, да, это была похвала, это было все по-честному, все всерьез.
Так вы к чему клоните, скажите?
Я не знаю, может быть, вот это как раз была ирония, а может быть, товарищ Путин действительно не очень разбирается в экономике, это дело действительно не президент.
Я сейчас отключу вас от эфира. Михаил Геннадьевич, ну, он не может не очень разбираться, он разбирается очень.
Значит, президент Рузвельт, величайший президент Штатов, который сделал Америку Америкой, говорил, что у президента есть три задачи. Определять стратегию, подбирать людей и воодушевлять нацию. Про экономику господин Рузвельт ничего не помянул.
Да.
Хотя на самом деле осуществил величайшую в истории Соединенных Штатов Америки экономическую трансформацию.
Михаил Геннадьевич, я с вами прощаюсь, вы не отключайтесь, потому что сейчас пойдет ваша реклама. Это был Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации в нашем эфире. Я вам должен сказать, господа, вот там, где та самая реклама, я с огромным удовольствием читаю биографические очерки Михаила Делягина о созвездии, в кавычках, наших либералов у него на сайте. Я вам настоятельно рекомендую. Он их публикует не только на сайте, но и в различных изданиях. Сейчас не буду перечислять, в каких. Очень интересно. В том числе про председателя ЦБ, про министра экономического развития, про наших неотягощенных чиновничьим статусом так называемых либералов. При этом там масса информации, я даже не знаю, откуда Делягин ее берет. Но очень интересная информация. И после того, как я прочитал, что у Михаила Геннадьевича прочитал на сайте, что дедушка Алексея Валентиновича Улюкаева был в Москве дворником татарского, естественно, происхождения, потому что дворники исторические в Москве были татарами, мне, в общем, вы знаете, как-то вот многое стало более-менее понятнее по поводу самого Алексея Валентиновича и по поводу его весьма, как мне кажется, теплых отношений с нынешним руководителем российского ЦБ. Ну, может быть, я как-то вот националист, может быть, еще что-то. Ну да, я же не всю жизнь работал на «Говорит Москва». Я еще и в армии служил, знаете ли, в советских вузах поучился, в советском вузе, точнее. И, в общем, немало по стране поездил, поэтому я представляю себе, что в каждой нации, в каждой национальности могут быть какие-то свои характерные особенности. И они как-то инстинктивно тяготеют друг к другу, особенно когда оказываются во враждебной внешней социальной среде, господа. Но не буду дальше углубляться в детали. На сайте Делягина почитайте, получите удовольствие. Получите много новой дополнительной информации. 7373948. Дорогие мои хорошие, мы сегодня поздравляем Эльвиру Сахипзадовну с присвоением ей почетного звания лучший руководитель Центробанка 2015 года. И не более чем. 7373948. Добрый день, слушаем вас. Представляю.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Ну, в принципе, я хотел добавить, что вот вся же либеральная политика 90-х, она и продолжается. Ну, просто у нас некоторые замаскировались, как бы, ну, открыто не говорят, под патриотов там. Ну, политика, которая встроена вот в этот, как говорится, международный конгломерат вот это всего Америки. То есть, в принципе, как бы вот я считаю, что Глазьев он один хочет как бы немножко хоть отделиться вот от этой системы. То есть, а его критикуют, я считаю. То есть, как бы вот ничего не изменилось. То есть,
а вы давно включили радио-то? Я понял. Да не надо, все, спасибо вам большое. Да не надо вам в очередной раз вляпываться в эту ложную парадигму. Вот там либерал, вот там государственники, вот там Глазьев. Да он такую дурь написал. Вы просто включились недавно. Вы перекрутите или потом прочитайте расшифровку, а лучше доклад почитайте. Такую дурь написал в своем докладе, что волосы дыбом встают. Академик! Академик! Сначала он говорит, надо регулировать спрос и предложение валюты, а потом он говорит, буквально чуть ли не в следующем пункте, надо зафиксировать этот курс. Вот скажите мне, что мы сначала должны делать? Регулировать спрос предложением, хотя понятно, что там сплошь спекулянты, и только что Делягин вам об этом говорил. Либо же фиксировать курс. Ниже, кстати говоря, рыночного. Вот что делать? Либо же уходить сразу на третий пункт, который я вам перечислял, и сажать к чертовой матери госчиновников и госбанкиров, а также всех тех, кто получал сверхприбыли на в спекулятивном использовании имитируемых государством кредитных ресурсов. О, как сказал! 7373948, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, профессор. Павел, Москва.
Здравствуйте, Павел.
Вот, хотел бы поздравить Эльвиру Сахипзадовну, поблагодарить от всей души. Вот,
да!
Вследствие политики Эльвиры Сахипзадовны в прошлом году у меня стало гораздо больше свободного времени, я одну из своих работ потерял.
Но...
Вот, предприятие не смогло выбить кредиты, по торговое предприятие.
Да.
Вот, и, собственно, вот, как-то так.
И теперь вы наслаждаетесь жизнью?
Да, гораздо большее время провожу с семьей,
ну,
и
конечно.
Это восхитительно.
Да, и голова не болит уже по поводу того, какой сегодня курс.
Да, непереходящие ценности, главное, что я это все наблюдал от первой стойки, я бухгалтер.
Да, ну вот видите.
И, собственно, участвовал в выбивание данных кредитов необходимых.
Ага.
В общем, испил чашу до дна, замечательно провожу время сейчас.
Ну, я надеюсь, вы не будете впадать в прострацию либерала-государственники, как у хороших глазик.
Безусловно, нет.
Спасибо.
Я всех люблю, всех обожаю. Опять же говорю, нужно во всем находить позитивные нотки, да. Опять же, журнал хороший, видимо.
Евромания.
Да.
Вот мы с вами две родственные души. Спасибо вам огромное, что вы наконец-то нашлись. Ну, может быть, спасибо еще раз, может быть, еще кто-то к нам присоединится. Добрый день, слушаем вас. Представляете.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Павел.
Да, Павел.
Ну, Эльвиру Набиуллину, конечно, можно с одной стороны поздравить.
Ну, можно поздравлять.
Иронично, да. На самом деле, конечно, вот эти звонки и так далее по поводу либеральной политики и тому подобное, это все... бред.
Ну, смешно.
Беда вообще всей нашей экономики, как и в том, что руководит нашим Центробанком такой чиновник, исходит из кадровой политики, которая началась с начала 2000-х годов.
Кстати, очень интересная мысль,
у нас,
да.
Практически, ну так, если мягко сказать, не хотят, не могут, не умеют. Вот и все. На самом деле, уже когда только нефть стала дорожать, ну, это не только мое мнение, но, скажем так, необходимо было переходить на укрепление рубля, я думаю, с тем, что продавать ресурсы, так как у нас не было больше ничего, экономика была разрушена, продавать за рубли. А далее эти рубли уже вваливать в нашу экономику.
Да подождите, подождите. Я же только что объяснял, почему этого сделать невозможно. Ну, то есть это можно хоть завтра сделать, но вы понесете издержки там где-то 2-3 миллиарда долларов по году.
Сейчас и завтра внести это, сделать уже это невозможно.
Да, да хоть с понедельника,
Нет, это надо было делать.
Ну, что значит нет? Да хоть с понедельника, еще раз. Ну, вы с понедельника заявляете, мы нашу нефть продаем только за рубли. Только, все.
Не получится.
Да получится, получится. Не буду с вами спорить, спасибо вам огромное. Еще раз объясняю. Издается распоряжение правительству только в национальной валюте. Все. Дальше приходят поганые супостаты со своими вонючими зелеными бумажками, как их нынче называют. Пусть только расскажут, куда они их выбрасывают за ненадобностью, да, с удовольствием будут подбирать. Говорят, мы хотим поменять. Меняйте, ради бога, за конвертацию платите. Ну, копейки какие-то, но платите. Дальше, на следующий день мы вам на ваш расчетный счет эти деньги перечислим. Так вот, после этого, на следующий день вы кладете платежку и говорите, а мне надо заплатить, ну, скажем, там, ну, неважно, какой там нефтегазовой компании за определенный объем нефти. Все. Вот проценты за конвертацию, дополнительные расходы, несколько дней замораживания, фактически замораживания тех долларов, которые мы получаем на Западе день в день. Все. Плюс ко всему, мы торгуем нефтью, ну так уж повелось, опять же, не только за доллары, но и через иностранные нефтетрейдинговые компании. Почему через иностранные трейдинговые компании? Ну потому что это признанные авторитеты. Это... ну, что называется, одни из главных действующих лиц. Ведь вы же не покупаете компьютерное программное обеспечение там непонятной компании с подворотни. Вы покупаете, например, там Microsoft там, или Apple, или еще как-то. Ну, в данном случае, ребята, не принципиально, как они называются. Но вы ориентируетесь на признанных лидеров. Так почему мы должны нести от себя тяну? Почему мы должны выходить и говорить, а мы за рубли будем торговать? Ну, будешь за рубли торговать, вот тебе бочки по 200-литровые, давай вози их на лошадях. Не проблема. 7373948. Набиуллину поздравляем.
Добрый день.
Здрасте.
Хотя вы не любите эти вопросы, я попробую все-таки.
Ну, про Набиуллину или про кого?
Вы, наверное, знаете все-таки, где хранит свои деньги Путин? В Америке? Такой вопрос. Если да, то все.
Путин хранит свои деньги в тумбочке у Набиуллиной, которую мы сегодня поздравляем. Добрый день, слушаю вас. Ну, то есть вы слышите, да?
Алло.
Да.
Алло.
Да.
Добрый день.
А.
Я по поводу Набиуллиной. Я на вашей радиостанции буквально вот на днях у Соловьева слышал то, что у нас у Набиуллиной в этом банке, в центральном, 75 тысяч сотрудников.
Да.
А в Китае при 1,5 миллиардах населения 2,5 тысячи.
Да.
Сотрудников.
Да.
Так спрашивается, почему порядок не наведут у нас в этом банке?
Да. Знаете, я от вас первый раз слышу, что в Китае 2000, а у нас там 75 тысяч.
У Соловьева была передача.
Да Соловьев не авторитет, назад. Ребят. Завтра он скажет, что день это ночь. Вы будете мне звонить и говорить, а вот Соловьев сказал, что день это ночь. Документы,
ну, хорошо,
покажите.
Там, там звонили люди, говорили, как туда принимают в этот центральный банк по звонку.
Господи, боже мой. Господа, ну давайте уж как-то от земли, а не от того, что одна бабка сказала. Добрый день, слушаем вас, представляйтесь, пожалуйста.
Алло.
Да?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну как же, вы же говорили, что Набиуллина борется с теми банками, которые в 90-е, ну, бандитскими банками. Ну, наверное, плюс ей.
Ну, в этой части да, я согласен с вами.
Ну, а так, в принципе, конечно, люди как бы занимаются... Они живут в другом мире, а мы в своем мире. Поэтому, собственно говоря, мы как бы сторонние наблюдатели, а активно на них содействие как бы там либо не можем. Наверное, так.
Да, спасибо вам большое. 23-й, Никита, пригласите Глазьева в студию, задайте ему вопросы. 23-й. А есть сайт «Свободная пресса». Вчера был вывешен мой текст. Он большой. Я вам сразу говорю. Он большой. Он большой. По поводу моих вопросов к Глазьеву. Вот эти разговоры на уровне поединка Соловьева или там в студию пригласить или еще что-то, это все в пользу Лысого, ребята. Потому что нормальный ученый, нормальный исследователь обращается не на уровне риторики, а на уровне письма. Когда он выверяет, выбирает, вставляет определенные слова, определенные выражения, когда он использует всю силу слова, всю силу в данном случае печати для того, чтобы донести свою позицию. Ведь Глазьев же положил это не на стол Путину, он это сделал достоянием общественности. Так вот, я как часть этой самой общественности выхожу и говорю: Сергей Юрьевич, а вот что-то у меня не бьется. Но опять же в письменном виде. Если он сочтет нужным, или те люди, которые ему помогали, сочтут нужным ответить на мои, ну, скажем так, филиппики, да, будет очень хорошо. Но я больше чем уверен, что они этого не сделают. Ну, потому что, ну, не такие они люди. Ну, а где они, где я? Я много раз вам говорил, кто я есть. Второй экономист России. Понятно? Второй экономист, Кричевский, второй экономист России. А кто первый скажет? А первых отвечу я вам. До хрена. 7373948, добрый день. Алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Сделали, да, батюшка?
Да, сделал.
Угу.
Выключила. Молодец. Доброе утро. Я вас очень уважаю.
Спасибо.
Я услышала сейчас вот в вашей передаче фразу, что будут прекращать индексацию пенсии со следующего года. Что-то такое, я, может быть, не так поняла.
И?
Или что-то идет тенденция, разговор об этом. А как же мы жить-то будем, господи? А что нам делать-то тогда, если вот даже вот эти наши копейки не будут индексировать?
Подождите, ну сами-то копейки выплачивать будут. Индексировать не будут, но копейки-то будут выплачивать.
Так я уже пенсионерка.
Причем выплачивать будут не только копейки, но и индексации, но не на то, что положено даже по 400-му закону, не говоря уж о предыдущем, а тупо на 4%. Ну, предположим, ну или 4,5. Спасибо партии за это. Где Глазьев, красавец наш?
Что вы говорите?
Я говорю о том, что у нас новости. Огромное вам спасибо. И спрашиваю, риторически спрашиваю, где наш красавец Глазьев? Почему он ни разу не отреагировал на то, что каждый день происходит в нашей экономике, в нашей системе государственного управления, и каждый день вгоняет в людей в еще больший негативный депрессивный ступор. Конечно, очень интересно и правильно рассуждать о том, что нам надо срочно вернуть все деньги из-за границы, разместить их в падающую экономику Бразилии, например, или замедляющуюся экономику Китая. Кстати, в иностранных владельцев гособлигаций в Китае менее 2%, нас туда просто не пустят. Но есть вещи, которые волнуют людей здесь и сейчас. Они живут этими проблемами. Живут. Об этом ни слова. Так вот, по каким направлениям мы пойдем для того, чтобы еще больше, в кавычках, облегчить нашу жизнь в предстоящие годы, мы поговорим сразу после новостей.
Я вскрываю.
Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии я, Никита Кричевский. Заключительная часть нашей программы. Мы тут с ребятами сидим, и ну, у нас настроение повышается после такого вопроса, как «А где, собственно, Путин хранит свои деньги?» Это к разговору о поздравлении главы Центробанка. Где он деньги хранит? Ну, вот в тумбочке у Набиуллина, где же он еще хранит? Ну, либо же где-то в другом месте. Не знаю. Тут можно, конечно, поставить даже на голосование. Тут нам пишут и про матрас, и многие другие варианты. Сейчас, я чувствую, завалят просто своими версиями. Но давайте отойдем от этой темы. Перейдем к заключительной. Не тряхануть ли нам олигархов? Никита спрашивает 07. Кстати говоря, вот это в той самой книге, о которой я вам говорил, «Российскую санкцию к процветанию», как раз и было. Это был радикальный метод, радикальный рецепт. Я сказал очень уклончиво, аккуратно. Я сказал, что давайте развивать потребительское производство на площадях российских моногородов. Моногорода принадлежат как госкомпаниям, так и частным олигархическим группировкам. Они выкачали оттуда миллиарды, сотни миллиардов долларов. И понятно, что сегодня в связи с падением конъюнктуры и с обветшанием основных фондов стоит вопрос, а чем там дальше заниматься. Понятно, что значительная часть этих площадей физически непригодна для того, чтобы на них что-то продолжать делать. Ну, хотя просто потому, что для того, чтобы их отапливать зимой, нужно столько тепловой энергии, что, мам, дорогая, там никаких затрат, никаких издержек не хватит для того, чтобы содержать это удовольствие. Но ведь модули же можно поставить. Тем более люди есть. Логистика, инфраструктура, все есть. Вопрос, кто это и за счет кого и чего будет делать? Ну, вот когда мы говорим о госкомпаниях, это отдельный разговор. Когда мы говорим об олигархах, я сказал сразу, а почему бы им не напомнить, как они нажили свои состояния? Особенно в нашем государстве исторически дирижистском. Но почему бы мягко не намекнуть? Либо же они вывели... Ведь сегодня какая ситуация? Бабок в стране нет, ребят. Нет. Ну вот все ходят там, знаете, вот смотришь эфиры там телевизионные. Очень хорошие, уважаемые передачи, ведущие. Некоторых я просто люблю в хорошем смысле, да? Ну вот они говорят, вот там надо деньги туда вложить, инвестиции, ля-ля-ля. Ребят, нет денег, нет. Деньги вывели. Денег, принадлежащих российским компаниям и олигархам, да просто крутым бизнесам, полно. Но они все там. Здесь нет. Здесь не то, что не могут начинать новые проекты. Старые еле-еле скрипя, но доделывают, достраивают, и новые не начинают. Не начинает вкладываться, никто не хочет. А на этом фоне наше руководство занимается спортом в Сочи, разговаривает по поводу сухого молока, думает о судьбах мира. Ну, здорово. Я же не говорю, что надо завтра там арестовать, скажем, поголовно всех российских олигархов и их прихвостней. Нет. Я говорю о том, что можно спросить у нескольких человек, ребят, а что у вас там в моногородах? Ведь там же полыхнет так, что мало не покажет. И сказать, да давайте вот конкретно постройте то-то. Денег у вас нет. Это у вас денег нет. И руководителя ФСБ попросить. Иван Иванович, зайди на секундочку. Только с бумагами. И там и по счетам, и по недвижимости, и по прочим активам все давным-давно известно. Причем изменения происходят в режиме реального времени. Где это у Глазева? Нету. Ну не та у него роль. В борьбе нанайских мальчиков, Кудрин и Глазев. У него другая роль. Он пугает, Но радикалист должен идти от таких товарищей, как, например, Кричевский. Да? А мы будем вот так вот говорить, что нам надо вот зафиксировать, нам надо отрегулировать спрос и предложение, нам надо пресечь деятельность спекулянтов, госчиновников. Хотя это чистая коррупция. Вот так. Вот еще, кстати говоря, последняя тема. А что еще нас ждет в самой ближайшей перспективе? Я хотел, чтобы вы подключили свое воображение. Таланты свои, господа хорошие. Вот, например, тот же Сергей Юрьевич Глазев. Ну, потому что, ну, сколько можно, ну, вы вот его облизываете, а я вот сейчас вот в очередной раз буду вам зачитывать то, что он написал. Вот не сказал где-то по ошибке, может, настроение плохое у человека было, мало ли, голова болела, хвост отламывался, бывает. Это он написал, он это перечитывал и подписался. А снижение налогового времени на бизнес, дорогие мои. Так вот, снижение налогового времени на бизнес глазевцам видится во введении, дальше цитата, прогрессивного подоходного налога на физические лица, который стал органичной составляющей жизни большинства развитых государств. Еще раз повторяю. Не для пополнения бюджета или частичного восстановления социальной справедливости, а для компенсации, снова цитата, снижение налогообложения предпринимательской деятельности. Разговор о том, чтобы большинство моих слушателей малоимущих освободить от подоходного налога или сделать его минимальным, как это действительно в большинстве развитых государств, речи не идет. Речь идет о том, чтобы ввести прогрессивный подоходный налог для того, чтобы компенсировать снижение налоговой нагрузки на бизнес. Ни больше, ни меньше. Здорово, да? Вот у вас народный заступник такой. Вот прогрессивный. А с них все это дело снять и понизить. И пусть ребята забавляются. Потому что с очень большой долей вероятности вот те предложения, о которых я сегодня говорил, а именно введение дополнительного налогообложения на покупку наличной валюты, отказ от покрытие системы страхования вкладов валютных депозитов, введение прогрессивного подоходного налога. Это все будет сделано. А вот усиление государственного регулирования экономики сделано не будет. Ну, не будет. 1 000 000 рублей больше вы не имеете права вывозить без специального налога, аналогичного НДС. Это будет сделано, потому что это просто это элегантно и легко. Опять же, вы просили. Ведь вы же просили навести порядок. Вот мы его и наводим. А сделать так, чтобы тырили не миллиарды, а хотя бы миллионы, ну, это очень сложный вопрос, но мы работаем в этом направлении. Никита Александрович, дорогой, не гоните волну в своих программах. Не гоните. Все будет. Не волнуйтесь. 15... Но это не срок. Это не срок. 15 лет не срок. А прогрессивные налоги для того, чтобы компенсировать потери бюджета от снижения налогообложения предпринимателей, я уже сказал. Еще один эпизод, помимо социалки, где урезают компенсации, индексации. Еще один эпизод, кадастр. Кадастр. Что такое кадастр? В Госдуме и правительстве готовится пересмотреть принятый в 2014 году закон о налогообложении недвижимости на основе ее кадастровой стоимости. То есть вы поняли, да, о чем разговор? Если раньше вы платили по стоимости БТИ, это было там сущие копейки, там несколько сотен рублей, ну, неважно, да, то нынче вы должны платить по кадастровой стоимости, которая выстраивается на основе рыночной стоимости. Но этого мало, господа, этого мало. Вот в настоящее время поступление от налогообложения недвижимости на основе кадастра не превышает 0,4% от объема региональных бюджетов. Мало. Фишка в чем? Фишка в том, что сегодня оценку для кадастра проводят частные оценщики. А надо сделать единый государственный орган по оценке недвижимости. И вот тот единый государственный орган и будет выставлять нам реальную стоимость наших хрущевок. Ну, либо квартир чуть более высокого класса. Вот по ней, по государственной оценке, мы будем платить налог на наше имущество, в данном случае на недвижимость. Еще одна радостная весть для нас, для всех, это то, что закон о государственных оценщиках, скорее всего, будет принят до конца этого года. Потому что положительные отзывы получены уже от правительства и чуть ли не от Папы Римского, ну а вносят этот законопроект фракция «Единая Россия». Причем не кто-нибудь, а председатель комитета по собственности. Ну и дальше пишется то, что предложенные изменения позволят уравнять величину налогов для схожих по характеристикам и расположению объектов недвижимости. Единороссы считают закон о кадастровой оценке недвижимости одной из причин, способных негативно повлиять на их рейтинг перед выборами в Госдуму 2016 года. Потому что в следующем году повышенный налог уже предстоит платить гражданам. Вот какая история. Вот, ну, с одной стороны, выборы в следующем году, с другой стороны, правительство. Вынь да положь, бюджет-то трещит, денег нет. Аппетиты срезать не получается. Есть неприкосновенные статьи, это отнюдь не социальные статьи. Есть другие статьи, куда руку нельзя засовывать даже под страхом ядерной угрозы. Вот такие статьи есть. Но мы в данном случае говорим не об этих статьях и не о мифических демонах, которые окружают нашего президента. Мы говорим о том, откуда стоит ждать следующих ударов. Ну, вот прогрессивное налогообложение по-глазевски, я вам уже сказал. Подоходный налог. Новый кадастр, который, естественно, будет больше, потому что, ну, мало как-то денег. Индексация совершенно непонятные 4-4,5% пенсионных социальных выплат. Это еще один эпизод. Что дальше? Только так ставится вопрос. Подключаем фантазию, подключаем талант. Подключаем жизненный опыт. 7373948. Добрый день, слушаем вас.
Ой, профессор, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Здравствуйте, Вадим.
Один такой детский вопрос вам давно хотел задать.
Не надо, детские вопросы.
Можно ли хотя бы примерно посчитать экономический эффект от ликвидации коррупции, бардака, непрофессионализма, предательства?
Вадим, дорогой, у нас осталось 13 минут до конца эфира. Ну вот моих мозгов не хватает сгенерировать что-то такое, знаете, скреативить, что еще может быть. Какие могут быть следующие пути для того, чтобы сделать нашу жизнь еще легче? А вы говорите, а есть ли подсчеты? Ну, то Глазьев, если он считает, что вывели не 500 миллиардов долларов, а триллион. Ну, а слушайте, ну почему не 900? Ну, почему не 850? Ну, почему ровные-то цифры, господи ты, боже мой? И на основе каких? А вот кто-то прикинул на супа, ковырявшись. Добрый день.
Алло. А, здравствуйте.
Да.
Вот вы сказали, что вот тряхнуть олигархов. Вот ЮКОС уже тряхнули. 50 миллиардов должны будем. Будут арестовать там наши зарубежные счета.
Так.
А одно радость, что Путин стал уже как Сталин. Ну, не в принципе, что крутой, а бежать ему больше некуда будет. Может, задумается?
Я вам одно скажу, дорогой мой, спасибо вам за звонок. Не дай бог. Не дай бог оказаться в стране, где руководителем товарищ Сталин. Ну, не дай бог. Добрый день, слушаем. Алло.
Ну, ждите машину из дурдома.
Хорошо. Добрый день.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Здравствуйте.
Разрешите за Владимира Владимировича Путина заступиться? Здесь Делягин говорил, что...
Да подождите вы заступаться, не надо заступаться. Хорошо. Вы скажите, как плющи-то дальше будут?
Ну, я думаю, что будет все нормально, ведь нами руководят люди науки, и у Сахи Бразадовны, вот иронизируйте, у нее научное звание, и не меньше ваших, и у Путина есть докторская диссертация по экономике, кстати, хоть он и юрист, но он защитил докторскую диссертацию, вы знаете, сколько там вражьи голоса вот шумели, говорили, что вот он, мол, якобы ее там списал, но я думаю, что он сам конкретно все написал, все сделал, и мы должны быть счастливы, что нами руководит люди с научным образованием, да. И, в общем-то, вы бы почитали. И интересно было в следующей передаче
вот доложить. Скажите вот сколько... мне, да. Кто несчастлив. Покажите мне пальцы. Да мы все счастливы.
Мы счастливы.
Правда, не докторская, а кандидатская, но я ну, только что... Подождите, да, подождите, подождите, да, подождите. Вы тезис свой высказали. Я только что сказал, спасибо. Что я второй экономист России. Почему второй? Потому что первых до хрена. Вы вообще меня не сравните ни с кем. Кто я? Чернь? Крестьянин? И кто они? Небожители.
Но все-таки вы читали кандидатскую Путина по экономике? Очень интересно было бы. Вы бы, наверное, бы стали бы уже академиком, а не профессором. Спасибо.
Нет, в ближайшие годы мне это не грозит, даже если я диссертацию Путина выучу наизусть. Потому что там такие ребята в очереди стоят, типа того же господина Аузана, у которых докторанты, защищают докторские диссертации, где написано Bank of America через К. Америка через К. Не через Си, Америса, а через К. Америка. У меня есть, мало того, что докторская этой дамы, у меня есть книжка на основе докторской диссертации этой дамы. И плюс ко всему Аузан двигает у нас сейчас идею о продаже, о подготовке и продаже на экспорт мозгов наших ребят, наших детей. И вы хотите, чтобы я, как жесткий критик всей этой билиберды, даже не либерального, а мизантропического окраса, то есть человеконенавистнической билиберды, чтобы я стал членом-корреспондентом или академики? Да никогда. Да никогда. Да что? Да ну что? Прекратите. Прекратите. Добрый день. Алло, алло.
Алло, здравствуйте, да. Еще раз, Павел. Здравствуйте. Я хотел бы вот что сказать. Ну, ввели бы хотя бы плоскую шкалу налогообложения. Ведь речь идет о подоходной, об обложении, ну так, прогрессивной шкале на подоходный налог, да, скажем. Но мы же все знаем, что не со всех доходов перечисляются деньги в фонды. В соцстрах, в фонд занятости, в пенсионный фонд.
Да об этом сейчас вообще все забыли.
Ну вот, так здесь-то основные деньги-то лежат, ведь налоги с дивидендов 9% и никаких отчислений в фонды вообще нет. То есть богатые сами по себе, бедные сами по себе. Уже посчитали еще 3 года назад, если ввести хотя бы плоскую шкалу налогообложения,
так
при этом
уже
снизить немного отчисления в фонды, то бюджет получит 3 триллиона рублей в год.
Обалдеть.
Как минимум.
Обалдеть.
Этого достаточно, а дефицит пенсионного фонда 1 триллион рублей. Зачем повышать возраст, зачем индексировать?
Действительно. Действительно. Ай, подождите, не уходите. А вы кто по профессии, по роду деятельности?
Ну, по профессии-то я-то вообще-то строитель, да, работаю.
А образование у вас какое?
Образование у меня есть и техническое, и экономическое, и юридическое. То есть немножко все-таки разбираюсь в этом.
Ну, конечно, слушайте.
Может быть, меньше вашего, но на самом деле
не вы тоже первый. Вы на секундочку, только на секундочку. Вы сейчас это рассказывали автору первого в России грифованного, то есть одобренного Миноборнауки учебника под названием «Социальное страхование».
Давай, да вы что?
Да. Он вышел в 2007 году. Сотни, если не тысячи студентов по нему выучились.
Но я
это был первый в России. До этого. Они выходили такие, знаете, самопальные. А вот я со своей кафедры в 2007 году выпустил первый учебник, полностью одобренный Минобор. Вот. И вы сейчас говорите. Да что вот там фонды социальные фонды.
Я не читал его, но, кстати, единственное, что хотелось бы сказать, что прежде чем вводить какую-то шкалу, там плоскую или прогрессивную, надо убрать коррупцию из налоговых органов, ну, потому что ничего не получится вообще.
Спасибо вам большое. Вот записать на скрижалях, прежде чем вводить прогрессивную шкалу, убрать коррупцию. А как? Вот вопрос. Ну вот, ну мы все говорим лозунгами. У нас демагоги приходят каждый день во многих обличьях в нашу студию. Каждый день, вот я слушаю радио, каждый день несут одну и ту же, простите меня, такую массовую отсебятину, да, популизм такой демагогический. Надо вот убрать коррупцию, надо вот там что-то распределить, надо там профинансировать, надо там пятый, надо десятый. Надо, в конце концов, промышленность поднимать, да? Вот они все вот это нам кажут, и мы все сидим, а жена ему как говорит, Жень, тебя бы, наверное, вице-премьера хоть порядок бы навел. Ну, то есть Женя человек, который работал кассиром при бывшем губернаторе, таскал денежку по судам, по арбитражным, по прочим, да, ну, вот так вот, на сэкономленные купил себе выборную должность. Ну, вот так же и стало. И он сюда приходит и говорит, да надо вот это, да надо. И все говорят, отмало. Жень, тебя вице-премьера, а? Вот больше порядка в стране было. А вы все это воспринимаете за чистую монету. Добрый день, слушаю.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Никита Александрович.
Здрасте.
Я не экономист. А насчет восхваления Кутейской диссертации, знаете, у меня несколько возникла аналогия, когда Янукович написал у себя в анкете «профессор» через 2 лет. Он, безусловно, прекрасный лингвист, наверное, там хороший спецслужбист. Но насчет диссертации у меня сомнения. Второе, насчет того,
как надо «профессор» писать, извините?
Через одно «с».
Через одно «ф» — это Федор Фёкла?
Через одно, нет, он написал там, по-моему, то ли 2 «с», то ли 2, вернее, 2 «с». 2
«а»,
«ф» он написал,
не будем придираться, да, не будем придираться. Дальше, давайте, второе.
Да-да-да, второе, как будут плющить. Мне кажется, дальше будут стричь население через ЖКХ, всевозможные налоги.
Так это уже, я же вас спрашиваю о будущем.
Я говорю, это будет прогрессивно все нарастать.
Ну нет, вот. Ну так неинтересно. Ну, спасибо вам большое. Я не могу сказать, что я разочарован и огорчен вашим звонком, потому что мы к каждому слушателю относимся с пиететом. Ну, между нами, девочками, я же просил подключить вас хоть чуть-чуть фантазии. Ну, может быть. Ну, только не надо там налог на воздух. Ну, я спрашиваю. Добрый день. Алло.
Да, здрасте. Юрий, Москва.
Да, Юрий, здрасте.
Знаете, такое ощущение, вот вчера кадастр, сегодня под прогрессивная налоговая штука будет, а завтра будет такое ощущение, то что это, живешь в городе, плати для города, живешь в областном центре, плати для областного центра.
Ну, конечно, а как? Но он только не для города и областного центра, а для людей, возглавляющих эту историю.
Так.
Я вам дорогу перекопаю, если не проголосуете. Ну, вы же помните мужчинку из Мариэл? Ну, конечно, вы вообще здесь холоп, оборзели просто. Я вам тут акушерский пункт открыл, а вы мне тут это, еще голосовать не хотите за меня. Спасибо за звонок, добрый день. Это смерть, а?
Алло.
Даже не могут придумать, как себя обложить новым налогом.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот я думаю, как дальше будет. А тут, по-моему, все понятно. Если внутри страны разобраться не могут, будут пиариться на, как говорится, на внешней политике.
Нет. Тема-то другая. Я же вас спрашиваю. Мне самому интересно. Я живу в городе Москве, коренной москвич. И мне интересно, какими еще новыми налогами меня могут обложить, поборами, сборами и прочим. Понимаете, в чем дело?
Валом будут эти удваивать и все.
Но кого удваивать-то, господи? Прогрессивные будут вводить. Там подоходные, все понятно.
Будут их подавать.
Индексировать пенсии маманьки не будут. Это тоже все понятно. За ЖКХ я уже там плачу 15 рублей за метр капремонта. В других городах по 2 рубля. Там 7 раз с лишним разница. За парковку у своего дома, ну пока... А шлагбаум, ты... А шлагбаум? Вот за шлагбаум ставишь? Красавец. Добрый день. Слушаем вас. Представляйтесь, пожалуйста. Какие варианты?
Алло, Никита. Добрый день. Владислав. Да. Вариант очень простой. Давно его вынашиваю. Да. Монета-приемник на каждый подъезд. Захотел войти к себе в подъезд свой родной, 10 рубликов.
Нет, ну это, слушайте, это извращение. Это извращение. Ну, зачем?
Это будущее, увидите, обязательно будет. Спасибо.
Я считаю, что следующее, это надо выставлять счета за отопление по кубическому метражу вашей квартиры. Понимаете, вот это очень интересная фишка. Вот сейчас это делается, скажем, в коммерческой недвижимости, а в жилой пока еще не везде. Ну, вот это крайне интересно, потому что там, конечно, играть можно с метражом, с объемом, с кубами вдоль и поперек. Добрый день.
Алло.
Да.
Никита, добрый день, Владимир.
У меня
есть один шикарный налог, я его вынашиваю
коротко,
давно.
Коротко.
Это на кладбищенские захоронения, 10 000 по 10 в год.
Так уже платим?
Нет, сейчас платится, ерунда какая-то, копеечки. А вот как на квартиры, точно так же на захоронения.
Ну вот и отлично, на этой веселой, оптимистичной, радостной ноте мы заканчиваем антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва». В студии был я, Никита Кричевский, услышимся через неделю.